новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
«В движении».
Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Это что касается в целом перспектив по пробкам. Ну и еще обращаю внимание на то, что есть довольно много бордового цвета на Садовом кольце, где обычно пробки бывают, но настолько серьезными, как кажется, они не бывают. В общем, в районе Курского вокзала вы попадаете в пробку, в которой вам придется провести очень много времени. От Красных Ворот до поворота в сторону Просвета. Проспекта Мира, пробка бордового цвета. В целом в городе 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Павла Дурова поместили под судебный надзор, запретили покидать Францию. И вот как прямо в эту минуту французский адвокат рассказывает, парижский суд изъял у Дурова все паспорта на период следствия. Насколько в итоге серьезное обвинение? Это то, что предполагалось, или все-таки мягче? Первая тема, вторая. Минстрой не планирует ограничивать площадь строящегося жилья. Правовую базу, нормативно-правовую базу менять не собираются. То есть идти вслед за Москвой, которая ограничила площадь однокомнатных квартир не менее 28 и двухкомнатных квартир не менее 44 квадратных метров. В целом по стране не будут. Почему позиции чиновников в Москве и на федеральном уровне в этом смысле расходятся? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь еще срочное сообщение. Баланс аргументов за повышение и неизменность ключевой ставки не изменился, говорят в Центробанке. Об этом пишет агентство ТАСС, цитируя зампредседателя банка Алексея Заботкина. Еще в Омской области в связи с обильными осадками ввели режим чрезвычайной ситуации. Тоже ТАСС со ссылкой на губернатора. РИА Новости со ссылкой на Мишустина. Кабмин выделит на электроснабжение новых регионов более 2 миллиардов рублей. И 15,5 миллиардов рублей Кабмин выделяет Курской области. В том числе это будут деньги, которые можно будет потратить на приобретение жилья. РИА Новости со ссылкой на премьера Мишустина.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм так лучше писать, потому что все-таки то, что вы пишете через смс-портал, часто бывает не сегодня приходит. Так вот, прямые варианты. Телеграм говорит МСК-бот, либо звонить 7373948. Павла Дурова поместили под судебный надзор, запретили покидать Францию. Это информация, которую распространяют со ссылкой на прокуратуру Парижа. Требование внести залог в размере 5 миллионов евро. Есть обязательство являться в полицейский участок 2 раза в неделю. И запрет покидать территорию Франции. Вот только что адвокат, его французский адвокат, рассказал, что все паспорта у Дурова на всякий случай изъяли. Основатель телеграмма обвиняется в 6 правонарушениях, как говорят в прокуратуре Парижа. В администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ну и в целом, еще раз напомню, 6 правонарушений. Насколько в итоге серьезное обвинение, адвокат, доцент ГИМО Константин Тропаидзе к нам присоединяется. Константин Заурович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Когда начиналась вся эта история, говорили о том, что ему теперь грозит многолетняя тюрьма. А вот видите, пока, во всяком случае, судебный надзор, запрет покидать Францию и залог в 5 миллионов евро. Насколько в итоге серьезное обвинение в адрес Дурова?
Оно с самого начала, квалифицированные юристы или люди, посвященные в дата-технологии, в цифровые технологии, предполагали, что здесь больше, скажем так, воли французского государства подчинить себе в какой-то степени Telegram, чем каких-то действительных, скажем так, правонарушений со стороны Telegram. Я напомню нашим слушателям, что Павел Дуров является приверженцем такой так называемой либертарианской теории, то есть, ну, условно говоря, что свободы, которые декларируются в том числе декларацией о правах человека европейской, они на первом месте, выше государства. И вот сегодня государство ему показывает на самом деле, кто определяет правила и кто в доме хозяин, как говорят. Мы помним первую историю, когда он пытался ввести свою цифровую валюту на территории Соединенных Штатов Америки. Ему запретили, причем он добросовестно выплатил всем инвесторам там порядка, если я не ошибаюсь, 40 миллиардов долларов был у него сбор перед выпуском подписка. И все эти деньги он подписчикам вернул. Впоследствии он сделал тон, но он так и не приобрел, скажем так, такого значения, как биткоин. И вот сегодня те обвинения, которые ему пытаются предъявить, они половинчатые, на мой взгляд, потому что все действия, которые совершал Павел Дуров, они были с оглядкой, как я уже сказал, на европейское законодательство, в том числе по регулированию цифровых рынков. А если там были пробелы, он трактовал их в свою пользу. На него работает серьезная команда юристов. Но сегодня вот правительство Макрона, вернее сам Макрон, заинтересован в том, чтобы, ну, скажем так, доказать свою состоятельность как президент. У него большие проблемы на внутреннем политическом рынке, поэтому такие вещи используются больше в политическом плане. Все обвинения, которые пытаются предъявить сейчас Дурову, администрирование и так далее, и так далее, и так далее, важно доказать умысел, что он это собирался сделать для того, чтобы причинить кому-то ущерб или заработать на этом деньги. Ничего такого в самом деле там нет. Законы европейские и международные соглашения о защите персональных данных позволяют ему действовать на своей платформе именно таким образом, как он действовал. Другой вопрос, что французское законодательство, оно специфичное и своеобразное. Если, скажем так, гражданский процесс или уголовный, или нарушение прав и свобод касается французского гражданина, то французские суды и правоохранительные органы имеют право вмешиваться в любую ситуацию. Такая, знаете, очень удобная формула оправдывать свои действия. Если раньше это имело хотя бы видимость таких демократической свободы, то сегодня это превращается в инструмент политического администрирования и политического манипулирования. Поэтому Дурова хотят, скажем так, ну, выражаясь обывательским языком, прижать к ногтю. Безусловно, идет какая-то торговля. С учетом того, как его помпезно задерживали и пытались предоставить это большим, скажем так, событием, произошел пшик. Ну, мы часто с этим сталкивались. Мы помним борьбу с русской мафией в Испании, когда пейнтбольные ружья и склад оружия для пейнтбола представлялся правоохранителями испанскими как склад оружия солнцевской мафии. Много-много, кроме переговоров прослушанных и сообщений каких-то информаторов, у них на самом деле ничего не было. Под стражей, вернее, с ограничением определенным под домашним арестом находилось несколько граждан Российской Федерации. Один из них скончался от заболевания. Вот. Довольно известный, как говорят, криминальный авторитет. И много таких примеров. То есть к чему я это все рассказываю сейчас нашим гражданам? Безусловно, среди обывателей бытует такая формула, что если человек заработал большие деньги, они обязательно какие-то грязные, или он связан с какими-то спецслужбами. А вот сейчас показывает, что если ты не связан с какими-то спецслужбами, ты уязвим. Потому что если был бы связан со спецслужбами Павел Дуров, он бы ни за что не поехал во Францию. И все действия и все события, которые происходят сегодня, показывают нам то, что независимого и свободного предпринимателя, свободного от политических убеждений, свободного от каких-то спецслужб или от государственного влияния тех или иных стран быть не может. Поэтому его пытаются, безусловно, Телеграм один из мощнейших ресурсов. Вы знаете, что Павел Дуров не один и не два раза, а уже три создавал мощные платформы, на которых собирается довольно большая аудитория. Это огромные деньги, огромное политическое влияние, сфера деятельности и интересов многих спецслужб. Если говорят, я хочу напомнить вот такой шутливый такой мем, который был в сетях. Большинство террористов на Ближнем Востоке в качестве средства передвижения используют автомобиль Toyota. Ну вот пусть привлекут руководство концерна Toyota из-за того, что на их платформах, на их автомобилях боевики ИГИЛ и там других запрещенных террористических организаций размещают пулеметы. Вот в чем заключается история. А все остальные события, я думаю, что в худшем случае для Дурова закончатся какими-то штрафами, может быть, большими, но зависит, конечно, от квалификации его юристов, как они будут его защищать. С учетом того, что администрация Макрона хочет обратить себе это на пользу, и все-таки, что с учетом того, что французские суды, я надеюсь, обладают какой-то независимостью, вот мы увидим по результату. Я не хочу, прогнозы дело неблагодарное, но у меня есть ощущение того, что недоумение или негодование правительству Макрона все-таки французские суды должны высказать, потому что очень уж напоминает его действия по тому, как он формирует кабинет министров, если слона в посудной лавке. И, безусловно, это действие, которое вот сейчас происходит, действие, это после Олимпиады следующий информационный повод для того, чтобы, скажем так, Макрону перенести напряжение сферы, скажем так, социального или внутриполитического напряжения во внешне, даже не политическую, а уголовную такую сферу.
Вопрос, Константин Заурович, по французским правилам, по французским порядкам, это дело надолго?
Дело может затянуться. Я напомню вам, помните старое дело, когда Михаила Прохорова обвинили в том, что он привозил девушек легкого поведения на парижские курорты, на французские курорты, в том числе в Куршевель, таким образом коррумпировал местные власти и иных политиков. Чем это закончилось? Закончилось ничем. Тянулось довольно долго. Был запрет на выезд вначале, потом запрет на въезд. Какие-то вещи происходили. Потом все это прошло, как вода в песок.
Понятно, спасибо. Адвокат, доцент ГИМО Константин Тропаидзе был с нами на прямой связи. 123-й неожиданный поворот предлагает. Может ли Россия обменять Дурова, скажем, на Депардье, который тоже имеет гражданство Российской Федерации? Но, как вы понимаете, для этого сначала надо задержать Депардье. Ну, а иначе как можно обвинять сидящего в СИЗО Дурова, ну или даже сейчас находящегося под судебным надзором, на Депардье, который ни под каким судебным надзором не находится? Это первое. Второе, для этого было нужно еще и желание Павла Дурова. Больших негрязных денег не бывает, уверен 924-й. Виталий, 618-й, мы уверены, что Дуров под стражей где-то в парижском СИЗО, а не на закрытой вилле французской спецслужбы с круассаном и кофе. Что идет какое-то следствие, а не массовая мистификация. За почти 5 дней у нас нет ни одного видео, фото, кадров от СМИ самого Дурова. Ни в суде, ни в аэропорту, что на самом деле удивительно для Франции. Это же не КНДР какая-нибудь, где все закрыто и фото регламентировано. 123-й, каприз спутницы Дурова, мол, хочу поужинать в Париже. Возможно, стал роковым для основателя Телеграма. Вот это возможно тоже важная деталь, откуда мы знаем. Ну и еще 7-3 в нашей реалиях с нашим судом точно бы прохлаждался в СИЗО пытошных год-полтора. Это Роман, 598-й. 123-й, кстати, считают, что вот все, что произошло с Дуровым во Франции, по-русски говоря, называется «отпустили под подписку о невыезде». Насколько в итоге, с вашей точки зрения, серьезное обвинение в адрес Павла Дурова? 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, его взяли под судебный надзор, то есть отпустили, но оставили под судебным надзором. Он должен внести залог в размере 5 миллионов евро, и после этого с полицейскими будет встречаться исключительно 2 раза в неделю. Такое обязательство являться в полицейский участок у него будет. Еще есть запрет покидать территорию Франции. И вот в эти минуты как раз со ссылкой на французского адвоката Дурова есть сообщение о том, что парижский суд у Дурова все паспорта на период следствия изъял. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте. Послушаю я про Дурова, говорит Юрий Тушина. Давайте мы с вами поговорим про брата Дурова. Вот. Вы что, про брата Дурова ничего не говорите, хотя он был разработчиком именно Телеграма.
И вот. Что? Его тоже задержали?
Нет, его объявили в розыск, он живет у нас в Ленинграде.
Ну так чувствуете, а мы говорим как раз о Павле Дурове, которого задержали не в Российской Федерации, во Франции. Следствие по делу Дурова может продлиться более 3 месяцев. Это еще одно сообщение со ссылкой на французского адвоката. Правда, этого французского адвоката, члена коллегии адвокатов Парижа и Ниццы, зовут Ирина Сидорова. Можно полагать, что следствие продлится много месяцев. За 3 месяца оно не закончится. Так сказала она это в буквальном изложении. Слушаем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, очень одно очень серьезное обвинение есть. Это хранение детской порнографии. То есть совершенно точно, что на серверах у него что-то хранится, на его собственности, да? Сервера – это собственность Дурова, его фирмы. Вот, и там вполне, ну, скорее всего, лежат какие-то файлы.
Имеет ли он к этому отношение, как говорят, именно это самое важное доказательство того, что он имеет к этому хранению отношение, если да?
Это его собственность. Каждый собственник несет бремя содержания своего имущества. Если это твоя собственность, ты отвечаешь за все, что лежит в твоей квартире или на твоем сервере. Вот и все.
Ну, понятно.
Умысел доказывать не надо.
Умысел доказывать не надо. Напомню, 6 правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересный тезис, что он должен быть только на территории Франции, там же везде вокруг Шенген, катайся не хочу, кто проверит границу с какой-нибудь Германией, можно пересечь это просто так на велике, так же просто, как мы пересекаем границу ЗАО и ЮЗАО, уверен Виталий, 618-й. Ну и еще по Дурову срочное сообщение, Швейцария, это еще одно дело, параллельно развивающееся, Швейцария не получала запросов от Франции по поводу обвинений в насилии против Павла Дурова. Это уже по поводу взаимоотношения Дурова с собственными детьми. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. У нас следующая тема. Минстрой не планирует ограничивать площадь строящегося жилья. Сегодня стало известно, что в ведомстве не собираются менять нормативно-правовую базу. РИА Новости со ссылкой на заявление или разъяснение, полученное в министерстве, пишет. Не было обращения депутата Госдумы Дмитрия Гусева на этот счет. Но, соответственно, дело вот в чем. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. На фоне этого решения, собственно, разные общественные деятели стали выдвигать собственные предложения. И вот этот самый депутат Дмитрий Гусев направил обращение премьеру и министру строительства. Он предложил ограничить минимальную площадь однокомнатных квартир 35 квадратными метрами. То есть еще дальше пойти. Не собираются этого делать. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Как, на ваш взгляд, рассматривать всю эту ситуацию по поводу увеличения возможной площади однокомнатных, двухкомнатных, ну и так далее, квартир?
Нет, ну давайте начнем с того, что у нас было некое непонимание. В жилищном кодексе было указано «квартира», то есть жилое помещение, а название «апартамента» не было. Поэтому мэр своим распоряжением просто-напросто уточнил, что 28 метров входит в том числе и апартаменты. Так что в жилищном кодексе эти ограничения есть. 28 однокомнатная квартира, 44 двухкомнатная. Что касается, значит, повторения таких распоряжений в других регионах, я думаю, что здесь это не совсем уместно, потому что каждый регион строит квартиры в соответствии с уровнем дохода граждан в этом регионе. Почему бы ему не купить те же 28 или 30 метров, или даже 25 метров. Москва просто это другой город, здесь другой уровень доходов, поэтому мэр распорядился таким образом. А в регионах, я думаю, хотя некоторые регионы уже говорят, что они последуют такому примеру, но я считаю, что Дмитрия Гусева здесь нужно в этом смысле поддержать. Вот. Но не, опять же, не ставить ограничение однокомнат на 35. Это регион должен решать, проводя там какие-то соответствующие исследования покупательной способности каждого гражданина или семьи.
Подождите, то есть главная покупательная возможность гражданина или семьи, а не жилищные условия семьи, если она в этой квартире проживает?
Смотрите, требования по жилищному строительству должны быть одинаковы по безопасности и по качеству строительства. Ограничивать в метраже совсем не нужно. Я приведу пример из своей собственной молодой жизни, когда я жил в 28 метрах, когда семья была маленькая, при этом хорошо себя чувствовал. Появилась возможность, увеличил свою жилплощадь. Ну, зачем ограничивать людей? Жилплощадь каждый для себя принимает решение.
Опять же, это исключительно для того, чтобы одни квартиры маленькие назывались апартаментами, а другие квартиры можно было считать в некотором смысле жилыми квартирами.
Нет, квартира у нас только для жилья, предусмотрена жилищным кодексом. А вот апартаменты в жилищном кодексе вообще не звучало, поскольку история с апартаментами, вы знаете, и слушатели тоже, что история сложная, их не хотят признавать жилыми помещениями и так далее. Поэтому у Собянина и появилось такое распоряжение, что апартаменты входят вот в эти 28 метров. То есть и апартаменты тоже нельзя. Как хотим их называем, эту жилую площадь, квартиры или апартаменты, но я думаю, что ограничивать не нужно. Каждый человек, ну если человек один живет и хочет купить себе эти апартаменты, так называемые, ну пусть покупает и живет.
Ну вот, например, Алексей, 466-й наш слушатель, пишет, ограничивать надо, чтобы не появлялась чудовищная плотность населения.
Смотрите, апартаментами у нас интересуются граждане, если взять от общего объема продаваемых квартир, 18%. Да? Если вы начинаете вводить какие-то ограничения, следовательно, эта жилплощадь или апартаменты начинают дорожать. Вы вводите квоту в доме не более 10%. Человек хочет именно здесь. Что мы делаем, как девелопер или застройщик? Он повышает площадь, получает больше денег, ограничивает людей в покупке этой квартиры. У кого-то не хватает на это повышение денег. Поэтому вот всякие ограничения приводят к повышению стоимости и нарушению рынка жилья.
А с вашей точки зрения, ограничения в Москве введены так, что ничьих в этом смысле интересов они не нарушают?
Ну, потому что в Москве совершенно другие условия. Здесь ведь еще цель какая? Человек, который приезжает в Москву, он говорит, я лучше куплю в Москве 28 метров и буду там жить, все-таки Москва, больше возможностей, больше зарплаты и так далее, чем какую-нибудь двушку у себя в городе. Теперь он эти 28 метров купить не сможет. Он сможет купить 28,5 там и 29-30 и так далее. Вот. И у него может не хватить деньги. Что он сделает? Он купит квартиру у себя в регионе. Ведь за последние 5 лет, когда действовала льготная ипотека, в 240 городах России началось строительство. А до этого там строительства не было. Поэтому строительство нужно продолжать. И вот там они должны на месте решать, какие квартиры строить.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Вы можете тоже присоединиться к этому разговору. 7373948. А можно ограничить стоимость жилья и процентные ставки? Сдается провокационным вопросом 745-й. Григорий, 859-й, говорит, отдайте тогда людям денег, чтобы они площадь себе побольше купили. Если вы ограничиваете площадь квартир, маленьких квартир строить нельзя. Пока строят 123-й в Москва-Сити, не так давно продавалось жилье площадью менее 9 квадратных метров за 8 миллионов рублей. Поистине доступное жилье. Но, с другой стороны, понимаете, вот если у вас есть 8 миллионов рублей, и вы можете купить хотя бы 9 квадратных метров, это получается действительно доступное жилье, и без всяких кавычек можно говорить, что это доступное жилье поистине. 7373948, телефон прямого эфира. Пока, во всяком случае, в Москве ввели подобного рода вещи. Депутат предложил не только в Москве вводить подобного рода вещи, причем даже более серьезные ограничения ввести. В Москве запретили строить однокомнатные квартиры менее 28 квадратных метров. Депутат Гусев предложил запретить строить однокомнатные квартиры менее 35 квадратных метров. Ну вот, пока, во всяком случае, в Минстрое этого обращения, говорят, не видели. Менять нормативно-правовую базу не собираются, и, следовательно, ограничивать площадь строящего жилья не собираются тоже. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 4 балла, 5 баллов нам обещают на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Много проблем в центре города, много бордового цвета на карте московских пробок в центре города. На третьем транспортном кольце внутреннее кольцо останавливается еще до метро «Беговая», и нормального движения нет, по сути, до проспекта Мира. Имейте это в виду, обращаю также ваше внимание, что из-за дорожно-транспортных, из-за дорожных работ, не из-за дорожно-транспортных происшествий, а именно из-за дорожных работ что-то происходит на третьем транспортном кольце при движении, соответственно, в сторону, это внутреннее третье кольцо в районе станции метро «Спортивная», то есть в районе Лужников. Обычно здесь проблемы, ну и сегодня тоже проблемы значительные. Значительные проблемы на третьем транспортном кольце, причем и в том, и в другом направлении, в районе метро «Автозаводская».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси. Ну, сейчас для того, чтобы подтвердить права, нужно только сдавать теоретический экзамен. Говорят, что если практический экзамен вести, то это будет намного лучше. А изменит ли это что-нибудь? Это первая тема. Вторая, тоже Государственная Дума, тоже проводителей. В Государственной Думе предложили предупреждать тех, кто превышает скорость, мигает красным цветом камер. Идея такова, что человек увидит в момент нарушения, что камера моргает, и это даст ему возможность больше думать о том, что он нарушил правила. Насколько убедительны доводы депутата, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Министерство юстиции Швейцарии не получало запросов от Франции по поводу обвинений в отношении Павла Дурова в насилии. Это представитель ведомства в ответе агентству РИА Новости. Еще из срочных сообщений из Молдавии представитель блока «Победа» Боля заявил, что намерен вновь подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты Молдавии. То есть однажды он попытался, пока не получилось. Будет пробовать еще. В Казахстане бывшую жену племянника Нурсултана Назарбаева осудили на 12 лет. Говорят, за незаконное лишение свободы предпринимательства, крупное вымогательство и самоуправство. Сообщается, что сама обвиняемая заявляла, что не согласна с предъявленными обвинениями.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваше сообщение приходит, когда вы пишете через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, или через СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить 7373948. Но давайте сначала сообщение, которое по предыдущей теме про маленькое жилье. Тем, кто живет в маленьком жилье, что новые квартиры будут давать? Например, Максим в ЦАО живет в 33 квадратных метрах. Ну, вы понимаете, о каком Максиме идет речь. В 33 квадратных метрах, его ж тогда надо выселять и давать ему большую площадь. Игорь 580-й тоже, по-моему, должна быть какая-то минимальная норма для комфортного проживания, иначе дойдем до абсурда. Елена 659-я. Город Москва тратит на москвичей кругленькие суммы. Москве не безразлично, сколько человек будет числиться в крошечных квартирах, скольким пенсии выплачивать. Минстрой все чаще занимает позицию некой конфронтации. Это очень заметно. Но это по поводу того, что Москва ограничивает площадь однокомнатных квартир, а Минстрой пока, во всяком случае, этого делать не собирается. Первая тема. В Госдуме предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси. Инициативу подготовили депутаты во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Права категории «Б» иностранцам будут выдавать только после успешной сдачи и теоретического, и практического экзамена. Они говорят, каждый второй таксист в России мигрант, особенно в крупных городах, городах. Они наших граждан перевозят, детей наших перевозят без проверки навыков вождения. Количество ДТП с летальным, тут, правда, написано с летальным, ошибка, наверное, с летальным исходом по вине мигрантов за год выросло на 24%, утверждает Слуцкий. Сейчас иностранцу, который хочет работать в России таксистом, можно сдать только теоретическую часть экзамена. Навыки вождения подтверждаются на основании имеющихся национальных прав. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева к нам присоединяется. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что думаете по поводу идеи депутатов?
Ну, смотрите, вот до 1 апреля 2024 года для того, чтобы поменять водительское удостоверение иностранное на категорию Б на российское водительское удостоверение, надо было все-таки сдавать два экзамена, и теорию, и практику. С 1 апреля эта норма изменилась, и остался только теоретический экзамен. Конечно, этого недостаточно, на наш взгляд. И для того, чтобы достигнуть цели, о которой вот заявлены сейчас данным законопроектом, это повысить безопасность перевозок, да, пассажирских легковыми такси в первую очередь, конечно, эту ситуацию необходимо кардинально изменить. Ввести не только практический экзамен в дополнение к теоретическому, но было бы правильно и ввести само профессиональное обучение, как это законодательно требуется, на категорию С, грузовые автомобили, на категорию Д, автобусы, поскольку все-таки для работы в такси необходимо очень хорошо знать российское законодательство, да, это и правила дорожного движения, которые отличаются от других стран, есть нюансы. Кроме того, необходимо знать и законодательство в сфере перевозок, и, конечно, самое главное, управлять транспортным средством на высоком качественном уровне.
Это же проблема на самом деле другого характера, ведь российские водители могут теперь работать в такси не только с категориями С и Д.
Российские водители, вообще легковое такси – это категория Б изначально.
Об этом и речь.
Об этом и речь, да. Смотрите, С и Д введена норма, иностранцы, когда меняют это водительское удостоверение на российское, они могут сдать вообще по высшей категории, и им эту категорию поставят. То есть у нас есть момент, когда, в принципе, вообще даже на категорию Б не будет проверен этот навык, понимаете? Идет по высшей. Поэтому, конечно, эту ситуацию надо обязательно менять для того, чтобы все-таки быть уверенными, что в таксомоторные перевозки пришли грамотные, квалифицированные водители.
Так мой вопрос в том, не будут ли разными требования к водителям, гражданам Российской Федерации и к водителям-иностранцам в этом случае?
Если иностранцы будут проходить обучение так же, как и российские водители по программам профессионального обучения и изучать то же самое, что и российские водители, то как раз будут одинаковые требования. Вот смотрите, в странах, где решили эту проблему и уровень аварийности как бы заметно снизился, да, там без обучения трудоустроиться невозможно. Получить допуск вот к этой профессиональной деятельности невозможно. Сначала обучение, затем полноценные экзамены. И мы как раз такую модель и предлагаем.
Так а российские водители без обучения ведь могут получить такую возможность сейчас?
Нет, что вы. Только профессиональное обучение и сдача экзаменов полностью в госавтоинспекции.
Только при этих условиях водителей можно быть таксистом?
Только при этих, конечно, конечно.
С вашей точки зрения, водителей просто не начнет не хватать?
Вы знаете, когда на кону стоит такие вопросы, как безопасность человеческой жизни, то этот вопрос надо по-любому решать. Потому что когда, ну вы сами, наверное, тоже пользуетесь хотя бы иногда такси, да, и когда садишься, и, в общем-то, страшно перемещаться по дорогам, вот этого эффекта нам надо, ну, чтобы это все просто стало по-другому. Чтобы ехать было безопасно, спокойно, надежно, и быть уверенным, что человеческие жизни будут сохранены, и движение будет безопасным.
Насколько вероятно, что произойдет так, как пишет 222-й, но они тогда будут просто покупать справки об обучении?
Но это сейчас практически невозможно. Система работает таким образом после реформы 2014 года, что просто что-то купить нет. Задействованы госавтоинспекции в проверках образовательных организаций, лицензирующие органы, выставлены очень серьезные требования к педагогическому составу, к оборудованию. Нет, на сегодняшний день это исключено.
Спасибо, Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол, была с нами на прямой связи. Она поддерживает предложение обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси, но предлагает идти даже дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Давид 676 такой: а если я умею фуру водить, что я не смогу на легковой ездить, что ли? Я не понимаю. На легковой можете ездить, таксистом не сможете работать. Насколько я понимаю, об этом говорит Татьяна Шутылева. Борис 870 говорит: надо страховать ответственность таксистов, расширяя эту самую ответственность. Алексей 466 говорит: надо конкретную фамилию узнать тех, кто конкретно отменил практический экзамен для иностранцев. 336 вслед за 222 говорит: ну будут их выдавать эти новые права, так же, как новым водителям. Новая кормушка, да и все. А 123-й все-таки говорит: но есть ли статистика ДТП и нарушений ПДД водителями-мигрантами? Напомню, сам инициатор этого закона, Слуцкий, говорит: количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантам за год выросло на 24%. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николай, Москва. Вот я как бы права получил в 69-м году, от военкомата учился. Там готовили персоналов. Я занимался 6 месяцев. Потом я в 73-м году работал в такси, в 18-м таксомоторном парке. Вот в такси попасть там только было, если приводят люди, как бы отвечают за этого человека, начальник колонны разговаривает, дает добра тогда в отдел кадров. А сейчас я не знаю. Вот
я только, извините, вам напомню, что тогда и с таксистами, пассажирам было намного сложнее. 7373948. Таксисты как бы отбирали пассажиров. Ну, была такая история. Игорь про Италию рассказывает. У нас выглядит следующим образом. Требования, необходимые для того, чтобы стать водителями такси, таковы. Надо быть не моложе 21 года, быть гражданином Италии или гражданином Европейского Союза. 607-й по поводу того, как кто-то хочет изменить правила. Просто раньше права стоили 20 тысяч рублей, сейчас 60-100 тысяч рублей, но станет просто еще дороже. Юрий 714-й утверждает, что сам работает в такси и говорит: если убрать мигрантов, будет безаварийность. Ну да, до этого были совсем другие правила, и что с безаварийностью было? 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, знаете, мне кажется, очень сложная какая-то схема. Все гораздо проще. Надо запретить работать по зарубежным правам в такси, вообще по всем зарубежным правам. Для личного пользования, ради бога, приехал из Киргизии, по личным делам ездил. Почему я так говорю? Потому что я точно знаю, у меня есть определенный интерес в Киргизии. Там права стоят $50 с обещанием не ездить в Киргизии. То есть там молодые люди покупают права за $50, ездят сюда в Москву и работают в такси. Никаких преград.
Ну как это, подождите, еще раз, права категории «Б» для иностранцев теперь выдаются только после успешной сдачи теоретического экзамена. А вот теперь говорят, надо еще и практический.
Правильно, теперь надо еще и практический, и более того, надо вообще запретить по зарубежным правам. То есть человек приехал сюда, получил наши российские права, и потом может работать в такси. И более того...
Ну так они об этом и говорят, Леонид, вы почему, я не могу, не пойму, спорить это с этим?
Не, я не спорю, я наоборот говорю, что это правильно.
Хорошо.
Так и надо сделать, да. И более того, надо бы еще ввести отдельную категорию для граждан в правах, для тех, кто обслуживает пассажиров. Вот для автобусов же есть отдельная категория, то есть грузовик отдельно, автобус отдельно. А легковой автомобиль, что личный, что такси, почему-то одна категория. По логике, надо бы тоже отдельную категорию, чтобы человек мог получить эту категорию отдельно, что он профессиональный водитель такси. И тогда бы вообще было, мне кажется, замечательно.
Спасибо. Юрий продолжает спорить. Он говорит, надо, чтобы был запрет прямой не гражданам, а то мигранты все купят. Ну, спорит с теми, которые говорят, что купить ничего нельзя. Ну, так подождите, все-таки Алексей 466, сейчас сложно купить права. А что со стажем, Давид 521? Есть же требования по минимальному стажу 2 года. Поменял иностранные права автоматом, стаж вождения по Москве появился или как? В России такси зачем-то превратили в общественный транспорт. Как итог, наши люди начали даже в булочную на такси ездить, а так быть не должно, уверен Павел 835-й. Михаил, осталось еще заставить автошколу проходить, а то нам нельзя экстерном, а им получается можно. Так где получается можно? А, вы в том смысле, что не только экзамены сдавать, но еще и обучение проходить. 714 продолжает настаивать, сложно, но можно. Ну так вот, чем сложнее, тем лучше. Следовательно, те предложения, которые мы обсуждаем, для усложнения этого процесса. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Ну и, соответственно, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. В Госдуме предложили обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси. То есть, если сейчас мигранты, чтобы работать в такси, должны сдавать только теоретический экзамен, то вот депутаты Государственной Думы предлагают вернуть совсем недавно действующую норму о том, что сдавать надо оба экзамена.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна инициатива депутатов по поводу того, как бороться с превышением скорости. В Государственной Думе предложили предупреждать тех, кто превышает скорость, мигающим красным цветом камер. Законопроект подготовил депутат Ярослав Нилов, по-моему, тоже из ЛДПР. Он глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ направили на отзыв правительства, об этом сообщает ТАСС. Депутат чего говорит? Для эффективной профилактики нарушения скоростного режима нужно одновременно с фиксацией превышения с помощью камер информировать водителя об этом нарушении сигналом красного цвета. Психологически, говорит он, такой сигнал может заставить автомобилиста почувствовать себя нарушителем. Мол, когда и если штраф дойдет, то есть через несколько дней, это уже не то. А вот если он прямо сразу будет чувствовать себя нарушителем, то он будет более внимательным при дальнейшем движении. Насколько убедительны доводы депутата. Руководитель рабочей группы в Общероссийском народном фронте, группа называется «Защита прав автомобилистов», Петр Шкуматов к нам присоединяется. Петр, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Как вам доводы Ярослава Нилова насчет психологической подготовки автомобилистов?
Ну, доводы абсолютно логичные, здравые. Действительно, такая техника применяется во многих странах мира. И, в общем-то, это не оригинальная идея, то есть это вполне зарекомендовавшая себя методика. Но тут есть, конечно же, как говорится, нюансы, которые относятся именно к нашим особенностям правоприменения и вообще использования средств фотовидеофиксации.
Поясните.
Дело в том, что в тех странах, где вот таким вот такой вспышкой уведомляют водителя о том, что он получит штраф, что вот было нарушение зафиксировано. Это было сделано уже давно. Это вошло в национальные стандарты. И все камеры в этих странах производятся именно по этому стандарту уже много-много-много лет. У нас около 30 тысяч средств фото-видеофиксации, которые нужно будет заменить для того, что, ну, или заменить, или каким-то образом обновить, модернизировать, для того, чтобы вот эта опция заработала. Но, опять же, есть нюансы, как говорится. У нас же есть многополосные дороги, и камера, как правило, висит на столбе и контролирует движение сразу нескольких полос.
Да, вот как раз Борис 870-й спрашивает, интересно, а как понять, что огонек камеры относится именно к тебе?
Вот именно, никак. Либо надо будет вешать специальную ферму над многополосной дорогой, металлическую, на которой размещать такие огоньки, которые будут соответствовать конкретной полосе движения. Но здесь есть еще другая проблема. Дело в том, что камера фиксирует нарушения, как правило, в небольшом диапазоне, который близок к ней по расстоянию. Ну, то есть это где-то 30-40 метров от камеры. Если водитель едет, допустим, с нарушением скорости, это, к примеру, 20 метров в секунду, то расстояние до камеры он проедет за 2 секунды. А сама камера пропадет у него из видимости и того раньше. Может быть, за секунду. Поэтому то, что камера там моргнула, сам нарушитель это не увидит в силу технических особенностей средств фото-видеофиксации, которые применяются у нас в стране. А вот следующий за ним водитель ясным образом, который, кстати, может вообще ничего не нарушать, ясным образом увидит, что камера ему моргнула красным глазом, и он получит штраф. И в итоге такой водитель будет думать, что его несправедливо оштрафовали, что камера ошиблась, приписала скорость того водителя ему, и у него будет лишний дополнительный стресс. И так он будет стрессовать 2 месяца, то есть в течение которого...
Пока не выяснит, что штрафа нет на самом деле.
Абсолютно точно нет.
Ну, то есть, если бы от вас зависело принимать решение по этой инициативе Нилова или не принимать, вы бы сказали «да» или «нет»?
Слушайте, я бы сказал, что если производитель камер вдруг решит такую опцию сделать, то запрещать это ни в коем случае не нужно. Потому что если вдруг будет придумана камера, которая на расстоянии там 100-200 метров от себя определяет нарушителя, потом, значит, за вот эти секунды или доли секунды осуществляет проверки нужные и после этого моргает красным фонариком, то, пожалуйста, почему бы и нет. Но именно в качестве обязательного требования ко всем средствам фото-видеофиксации, наверное, это избыточно.
Спасибо. Петр Шкуматов, спасибо. Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта защиты прав автомобилистов. В Госдуме предлагают предупреждать превышающих скорость мигающим красным цветом камер. Зачем менять камеры? Достаточно на каждую полосу повесить по своему фонарику, пишет 520-й. Ну да, действительно. А этот фонарик, он сам по себе будет работать. Он ведь к камере имеет какое-то отношение, поэтому придется менять камеры. Просто уберите нештрафуемый порог, зачем-то пишет 531-й. Это не тема нашего сегодняшнего обсуждения. Павел, 835-й. Я бы лучше к штрафам за превышение на 20 км в час добавил штрафы за превышение на 5 и 10 км в час. Почему, если стоит знак 40, в России де-факто это значит 59? Это же абсурд. Но еще раз, мы не обсуждаем эту тему сегодня. Слишком много надо думать, пишет Катя, 986-я. У всех есть спидометры, и кажется понятно, в рамках ли ты разрешенного находишься. Юрий, 714-й. Будет меньше ДТП. 363-й. А если вспышку разместить на следующем столбе? Ну, чтобы уж точно вообще никто не понял, к чему эта вспышка относится. Ну да, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. У меня такой как бы вопрос одновременно возникает. А те камеры, которые сзади фотографируют номер машины, они каким мотором должны оповестить водителя?
Ну, видимо, никаким.
Ну, а тогда зачем принимать то, что будет работать опять на 50%?
Понятно. Ну, просто говорят, у других как-то работает, в городе не имеет никакого смысла, пишет 790-й. Может быть, не имеет смысла для тех, которые бьют, что называется, взад. Но есть же другие варианты. И когда мы говорим о том, что это не работает, когда многополосная дорога, так пусть работает на однополосных дорогах. В Белоруссии камеры мигают, когда превышаешь, пишет Татьяна, 590-я. Еще раз, ведь никто не требует, если даже инициировать что-то подобное, инициировать это сразу для всех камер. Или это надо именно так, чтобы работало? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Анна. Алло, здравствуйте. Я согласна с мнением, что мигранты должны сдавать...
Не-не-не, это другая тема, извините. 7373948, телефон прямого эфира. У нас уже другая тема, предупреждение красным мигающим цветом тех, кто уже попал на штраф. Предлагаю предупреждать водителя не красной вспышкой, а 2 желтыми гудками. Раз 5, наверное, написал 123-й, хотя уж сколько раз мы просили более 1 сообщения нам не присылать. Представьте реакцию водителя, пишет 123-й. Ему мигнут красным светом, он бьет по тормозам, но дальше вы понимаете. Ну, а зачем бить по тормозам, если это не светофор? И это будет понятно на самом деле. Далее новости.